Глава 6. Позиция автора. Я сама за себя в ответе. Цель. Проанализировать собственное поведение в ситуациях, произошедших с вами, в которых вы оказались жертвой. Научиться составлять сценарии поведения хозяина жизни и следовать им. Для этого вы разберетесь, чем признание вины отличается от ответственности. Научитесь видеть разницу между позицией жертвы и автора в одной и той же ситуации. Узнаете, как прорабатываются уже произошедшие ситуации, в которых вы когда-то оказались жертвой, для предотвращения их повторения. Научитесь брать ответственность на себя. Поймете, в чем разница между понятиями «нужно» и «хочу». Научитесь трансформировать одно в другое. Я уже неоднократно упоминала о том, что автор сам берет ответственность за свою жизнь на себя. Он не ищет виновных, не обижается на судьбу и окружающих его людей. Обида — это вообще отдельный разговор. Люди, находящиеся в позиции жертвы, любят обижаться на близких. На родителей, которые не смогли обеспечить удачный финансовый старт своим детям, оплатить обучение, купить квартиру, помочь устроиться на тепленькое местечко. У каждой жертвы свое представление о том, какой родители должны сделать вклад в обеспечение счастливого будущего своих детей. На мужей, которые якобы должны из кожи вон выпрыгивать, чтобы обеспечить жене достойный уровень жизни. На друзей, которые живут лучше, но не хотят помогать, или на худой конец одалживать денег, например. Но что такое обида? Откуда она берется и кто и как делает человека обиженным? Что делают перечисленные люди для того, чтобы обидеть жертву? Да ведь они ничего не делают. В их действиях нет никакого намерения сделать жертве плохо. Они просто не делают того, что и не обязаны делать. Их надуманные обязанности находятся только в воображении жертвы. Истина кроется в том, что никто никому ничего не должен. Каждый человек сам за себя в ответе. Какое получит образование, настолько успешной будет его жизнь, и настолько счастлив он в ней будет. Поэтому обидеть бездействием нельзя, можно только обидеться. И если испытываете это тягостное чувство, помните, что единственный ваш обидчик — это вы сами. Пока человек сам не завязнет в этом чувстве, затронуть подобные струны души просто невозможно. Да, может казаться, что кто-то неправ, и что этот кто-то должен был поступить по-другому. Но если помнить, что наше отношение к действительности не имеет к действительности никакого отношения, все мгновенно становится на свои места. Человек поступил так, как поступил. У него свое представление о том, как должно быть. И ваша обида — это только ваша реакция на ожидания, которые не оправдались. Жертва с головой окунается в эти переживания и высчитывает баллы. Кто кому сколько сделал и кто кому сколько должен. Хозяин способен понять позицию оппонента, рассмотреть аргументы и принять решение. Автор жизни находится над обстоятельствами. Он изначально готов к любому исходу. А исход будет лучшим для каждой ситуации автора, вне зависимости от внешних проявлений. Помните. Обиды — удел жертвы. Учитесь принимать авторскую позицию. Потому что именно ваш выбор — оставаться жертвой или самому писать сценарий собственной жизни. Теперь пришло время разобрать подробно, что же такое ответственность, и начать внедрять новый принцип поведения в жизнь. Другими словами, сейчас вы сделаете очередной шаг на пути своего перевоплощения в хозяина жизни. Вы начнете учиться осознанно управлять своей жизнью и постепенно превращаться в ее автора. Для наглядности давайте рассмотрим, как может развиваться жизнь человека, когда он ведет себя как жертва, и когда берет ответственность за свою жизнь на себя и становится хозяином или автором жизни. Я расскажу реальную историю из жизни одной моей подруги, с которой дружу много лет. Начну с того, что родилась она в состоятельной еврейской семье. Это важно. И как принято в еврейских семьях, хорошей еврейской девочке родители подобрали в пару хорошего еврейского юношу. И очень рано выдали дочь замуж. С мужем она прожила 20 лет. У них в браке родилось 5 детей. Супруг моей подруги – очень известный человек. Он достиг больших высот, стал украинским миллионером. У нее тоже несколько высших образований, по одному из которых она является психотерапевтом и стала в этой профессии высококлассным специалистом. Однако, имея успех в профессиональной деятельности, все же была достаточно религиозной и, как положено еврейской женщине, много времени уделяла воспитанию детей, считая их главным смыслом своей жизни. Кроме того, будучи человеком обеспеченным, занималась благотворительностью, проводила бесплатные профессиональные консультации. По натуре она открытый, мягкий, душевный, щедрый человек, с которым очень легко и приятно общаться. Но семейная жизнь у нее складывалась не очень гладко. Супруг — амбициозный и властный человек. Он держал ее, как говорится, в ежовых рукавицах. Морально подавлял. И я бы даже сказала, уничтожал. Я, будучи достаточно близким человеком, знала об этих сложных внутрисемейных отношениях. Но от глаз посторонних людей, естественно, это тщательно скрывалось. Их знали как успешную и счастливую семью. И вот, будучи беременной 5 ребенком, в одной из деловых поездок она случайно знакомится с мужчиной, и они влюбляются друг в друга, что называется, с первого взгляда. Она на 7-м месяце беременности. Но ирония судьбы не только в том, что она замужем и беременна, а еще и в том, что она очень религиозная еврейка, а он тоже верующий, религиозный мусульманин. Однако его ничто не останавливает, и он делает ей предложение. Она рожает 5 ребенка, забирает детей и уезжает с ними в Турцию. Чувства оказались настолько серьезными, что она принимает решение уйти от мужа и остается жить с этим мусульманским мужчиной в Турции. И вот тут от нее отвернулись все. Еврейская община не захотела даже попытаться понять, почему она так поступила. Никого не интересовало, что она была несчастлива в браке и подвергалась насилию. Все видели в ее поступке только предательство, веры, родины, семьи. На всем белом свете нашлось лишь несколько человек, которые ее поддержали. Я прокомментирую эту ситуацию несколько позже, когда расскажу историю до конца. Естественно, ее муж этого так не оставил. Он подключил сыскное агентство, нашел ее и силой увез от нее детей, практически выкрал. Они судятся уже несколько лет. Право на детей суд передал ей, но забрать их она не может, потому что муж со своей стороны принял меры. Против нее в Украине возбудили сфабрикованное уголовное дело, и сейчас она, не имея возможности приехать в страну за детьми, вынуждена оставаться в Турции. Но она верит, что рано или поздно придет тот момент, когда она заберет своих детей, потому что правда и закон на ее стороне. За это время она уже вышла замуж за своего любимого, мусульманского мужчину, родила от него ребенка. И если бы не вынужденная разлука со старшими детьми, то можно было бы сказать, что теперь она абсолютно счастлива. Но история пока не закончилась. А теперь давайте разберем варианты развития событий. Сценарий первый. Она могла бы дальше закрывать глаза на то, что несчастлива в браке, терпеть унижение, изображать счастливую семейную пару, принося свои чувства в жертву внешнему благополучию. Кем бы она была в этой ситуации? Правильно, жертвой. Сценарий второй. Она могла бы совершить поступок хозяина жизни и уйти от мужа, оставшись жить в своей стране. Для этого у нее были все возможности. Работа есть, финансово она независима. Но не решившись пойти против общины и отказавшись от любви и личного счастья, все равно осталась бы жертвой. Потому что поступила бы не так, как хочет ее сердце, а так, как требует от нее общество. Другими словами, она, ориентируясь на требования религии и общины, все равно принесла бы в жертву свои чувства и собственное счастье. В третьем же сценарии, том, который выбрала моя подруга, проявилась ее позиция автора жизни. К ней пришла любовь, и она откликнулась на нее. Не стала прислушиваться к чужому мнению и не побоялась трудностей на пути к личному счастью, а поступила так, как подсказало ей сердце. Сейчас она, как хозяин жизни, не позволяет обстоятельствам управлять собой и защищает свое право быть со своими детьми. Не падает духом и не теряет веры в свои силы. Она уверена, что рано или поздно добьется своего, и дети, наконец, будут с ней. В начале истории мы имели дело с жертвой, которая поступила так, как требовали родители, а затем терпела обиды и унижения, изображая счастливую семью, чтобы люди не подумали чего плохого. А встретив любовь, встрепенулась и, взяв ответственность за свою жизнь на себя, приняла решение дальше самостоятельно выбирать, как жить дальше. Так она перешла из позиции жертвы в позицию хозяина жизни, самостоятельно решающего, как поступать. И именно это ее состояние, а также любовь и поддержка любящего человека, дают ей силы для дальнейшего построения своего счастья на пути к абсолютному авторству. Стоит оговориться, что, размышляя об ответственности, многие путают это понятие с виной и сталкиваются с внутренним сопротивлением. Мало кто легко готов признать себя жертвой. «Я и так постоянно беру ответственность на себя», — говорят они, но при этом подразумевают вину. Чем же отличается ответственность от вины? Чтобы стало понятно, я объясню на примере. Чем ответственность отличается от чувства вины? Что обычно делают люди, ощущая свою вину? Они начинают оправдываться, считая, что признание вины будет разумным поступком в сложившейся ситуации. «Да, я попал в пробку и опоздал на встречу. Я осознаю, что из-за меня прогорела сделка». И это все? Ход мыслей у жертвы таков. «Я вроде как раскаялся, простите меня. Я же взял вину на себя». «Взял, а дальше-то что?» «Сделка не состоялась, компания терпит убытки». А он сидит такой с чувством полнейшего раскаяния и ждет, какой же приговор ему вынесут. То ли оштрафуют, то ли простят, то ли сместят с должности. В любом случае и решение проблемы, и способ наказания или прощения за сорванную сделку он переложил на кого-то другого, в данном случае на начальство. Так вот, это типичное поведение жертвы. Мало признать за собой вину. Признать вину — это обвинить себя в происходящем и на этом поставить точку. За признанием вины следует бездействие. Ответственность же — это движение вперед, нацеленное на изменение ситуации и стремление к той точке, в которой вы хотите находиться. Была цель — заключить сделку. По вашей вине сделка сорвалась. Что делает хозяин жизни? Он договаривается о новой встрече, предлагает партнерам другие условия, ищет способ исправить ситуацию. Чтобы в конечном итоге можно было не признавать вину и каяться, а лишь сказать, взяв на себя полную ответственность за произошедшее. Возникли некоторые трудности, но все уже улажено, сделка состоялась, не оправдываясь. Конечная цель достигнута. Вот теперь можно отчитаться и поставить точку. Почувствовали разницу? Ответственность автора и хозяина заключается в том, чтобы прийти к конечной цели, не останавливаясь на полпути, не оправдываясь и не перекладывая собственную ответственность на других. Возникающие на пути к цели помехи — это не преграды, не повод остановиться, а лишь некоторое усложнение условий задачи. Напомню, что ошибки случаются у каждого. Разница лишь в том, что жертва боится ошибиться и поэтому предпочитает ничего не делать. Либо встречная преграда ее надежно останавливает, и жертва идет на попятную, оправдывается, ищет виновных в своей неудаче. Автор и хозяин жизни ошибки воспринимают как опыт, который пригодится им в дальнейшем пути, а преграды обходят и идут дальше. Давайте немного остановимся на оправданиях. Что происходит с психологической точки зрения, когда человек начинает оправдываться? Представим, что вы совершили или сказали что-то, о чем тут же пожалели. Сделали, потом спохватились. И вот, пытаясь вернуть свои позиции, вы начинаете оправдываться. Стоп! Каждое ваше последующее слово в таком ключе сильно ухудшает вашу позицию. Вам может казаться, что вы пытаетесь уладить ситуацию, но нет, вы ее усугубляете, при этом топите себя. Особенно если вас не просят оправдываться, а вы сами начинаете пулеметную очередь из фраз «Я сейчас все объясню», «Ты все не так понял», «Я не это имел в виду», «Я хотел сделать, но мне помешали» и так далее. Именно сейчас, когда вы начали оправдываться, вы прямо-таки ярким светом подсветили всю неловкость ситуации, на которую до этого, возможно, никто не обратил внимания. Почему так тянет оправдываться? Из-за вашей неуверенности в себе. неумение выстраивать внутренние границы. Или из-за неуважения к чужим границам и короне на собственной голове, которую вы сначала проявили, потом спохватились и захотели быстренько замести следы, начав оправдываться. Чем только усилили эффект. Что делать в подобной ситуации? Остановиться. Взять ответственность на себя за собственные поступки и слова. Не обесценивать свои истинные эмоции, действия. Если действительно ляпнули лишнее, то просто принесите извинения и вынесите урок из ситуации. В следующий раз, прежде чем что-то сказать или сделать, сначала анализируйте, потом озвучивайте или делайте. Если же вы поступили так, как хотели, то в ответ на недовольство оппонента не прижимайте уши. Это скажет о вашей неуверенности, нелюбви к себе, а также о зависимости от чужого мнения. Оправданием вы не исправите ситуацию, зато дадите джокер в руки оппонента в виде уверенности в вашей неуверенности. Вот такой каламбур, да. Теперь он знает, что вами можно манипулировать. Он, может, и не хотел этого, но вы сами ему предложили. Получайте. Поэтому не предавайте самого себя в ответ на эмоции другого человека. Цените свои собственные. Вы отреагировали именно так, как хотели отреагировать в этот момент. По-другому, значит, не хотели. А если сказали, не подумав, то простите себя щедро и пообещайте самому себе в следующий раз думать, прежде чем говорить. Уважайте свои границы и умейте сохранять лицо. Но давайте вернемся к описанному примеру с опозданием. Напомню, что автор бы не опоздал на нужную ему встречу, потому что он не подвластен обстоятельствам, а обстоятельства складываются выгодным для него образом. Если же встреча так и не состоялась по каким-либо причинам, значит, она была не в интересах автора. В конце концов выяснится, что либо партнер оказался ненадежным, либо сделка утратила актуальность. Так или иначе, обстоятельства сложились именно так, для того, чтобы оградить автора от невыгодной для него сделки, что станет понятно очень быстро. При этом автор даже не расстраивается по поводу случившейся неудачи, потому что понимает, что раз случилось так, значит, эта вселенная внесла коррективы в его планы для защиты его же интересов. Задание. Вспомните ситуации из своей жизни. Первое. Когда вы попали в непредвиденные обстоятельства и повели себя как жертва. Второе. Когда вы попали в непредвиденные обстоятельства и смогли с ними справиться, то есть повели себя как хозяин. Третье. Когда вы попали в непредвиденные обстоятельства, которые изменили ход событий в наилучшую для вас сторону. То есть оказались в позиции автора. Важно! Не пропускайте это задание и не откладывайте его на потом. Ваши воспоминания о ситуации, где вы повели себя как жертва, пригодятся нам для дальнейшей работы. Вторая цель этого задания — увидеть, что вы уже бывали во всех трех ипостасях, в том числе и в позиции автора. Важно вспомнить и прочувствовать это ощущение, закрепить его в сознании. И в дальнейшем старайтесь замечать подобные состояния. Чем больше вы будете обращать на них внимание в своей жизни, тем проще вам будет вести себя осознанно, переходя в состояние автора. Примечание. Чем больше ситуаций вы сможете вспомнить, тем эффективнее будет проработка. Упражнение «Берем ответственность на себя». В последнем задании вы описали ситуации, в которых повели себя как жертва. Естественно, вспоминать эти случаи было неприятно. Подобные воспоминания вызывают чувство дискомфорта или даже вины. Это происходит потому, что нам не нравится осознавать, что мы выглядели в этих ситуациях не лучшим образом. Струсили, не решились дать отпор, от бессилия проявили агрессию. Возможно, вы не хотите вспоминать о них, а может быть, наоборот, постоянно прокручиваете в памяти. Возможно, вы уже сами переиграли ситуацию в воображении и продумали, как могли бы поступить иначе. Сейчас вы займетесь проработкой одной из этих ситуаций. Суть проработки заключается в том, что вам необходимо вспомнить ситуацию в деталях и понять, что именно побудило вас поступить именно так, как поступили. Чего вы побоялись? Какая причина заставила занять жертвенную позицию? Важно понять, что вы поступили не так, как хотели бы, потому что были под воздействием страха, из-за чего и стали жертвой ситуации. Найдите свой страх. Затем осознайте, что эта ситуация уже в прошлом. Примите ее. Вы не можете изменить то, что уже произошло. Можете только принять. Вспомните, о чем мы недавно говорили. Ошибки допускают все. Но хозяин жизни из любой ситуации извлекает урок, приобретает опыт и идет дальше. Теперь вы хозяин жизни. И сами решаете, как поступите в следующий раз, если подобная ситуация повторится. Вы никогда не задумывались о том, зачем проводят противопожарные инструктажи, например? Для того, чтобы люди не оказались во власти своего страха, а имели четкое представление о том, как необходимо поступать, если наступит оговоренная в инструктаже ситуация. Кроме того, если они изначально будут знать, какие именно ситуации могут привести к пожару, то смогут их избегать, что сведет вероятность наступления самого пожара практически к нулю. Это в идеале. К сожалению, не все ответственно относятся к таким вещам. Следование инструктажу — это и есть проявление ответственности. Если же пожар все-таки случился, то выполнение четких инструкций во время пожара вместо бесполезной паники и страха, присущих жертвам — это поведение хозяина. Теперь напишите себе инструкцию на случай, если ситуация, в которой вы повели себя как жертва, повторится. Но самый важный психологический момент этого задания — если у вас будет подобная инструкция поведения хозяина жизни, то вероятность повторения ситуации значительно снижается, так как вы к ней уже изначально готовы. Избежать ситуации — умение автора жизни, приобрести которое — ваша непосредственная цель. Чтобы было понятнее, снова приведу пример из жизни. На безлюдной улице на девушку набросилась и покусала соседская собака, гуляющая без присмотра и без намордника. Так как рядом с ней не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь, девушка, убегая от собаки, в поисках спасения забежала во двор ее хозяев, где случайно сломала редкий дорогой цветок. В результате ее обвинили в том, что она проникла во двор и сломала цветок, да еще и заставили выплатить штраф за порчу имущества. При этом то, что собака выгуливалась без намордника и не под присмотром, да еще и напала на человека, осталось безнаказанным. В чем проявилось поведение жертвы? Девушка допустила нападение на себя собаки, смирилась с обвинением в порче имущества соседа и выплатила штраф. Предвижу встречный вопрос. Как девушка могла не допустить нападения? И вот что хочу сказать. Мало сетовать на то, что кто-то не соблюдает какие-либо правила. Содержание собак, как в нашем примере, или дорожного движения, или любые другие. Когда мы переводим стрелки на кого-то другого, обвиняя его в том, что он не соблюдал правила, это тоже поведение жертвы. Объясню. Если человек переходит дорогу на пешеходном переходе, не посмотрев при этом по сторонам и не убедившись, что его передвижению ничто не угрожает, и при этом попадает под колеса автомобиля водителя, который не соблюдал правила дорожного движения, то по правилам виноват будет, конечно, водитель. Но ведь и попавший под машину имел возможность себя уберечь. Для этого он мог перед тем, как ступить на пешеходный переход, посмотреть по сторонам и проверить, не приближается ли машина. А дорогу начать переходить, только будучи уверенным в своей безопасности. А сейчас, когда он травмированный, это, заметьте, еще не самый печальный исход его непредусмотрительности, попадает в больницу, ему точно не легче от осознания, что водитель был виноват больше, чем он. Потому что пострадал именно он, а мог ведь и уберечься. А теперь расскажу, как могла уберечься девушка, если бы поступала как хозяин жизни. Изначально требовать от соседа, чтобы он соблюдал правила содержания собак и выгуливал собаку в наморднике. А также не отпускал ее гулять без присмотра. А при отсутствии реакции с его стороны сообщить об этом в полицию, ведь кроме нее могут пострадать и взрослые люди, и дети. Избегать безлюдных мест, где гуляют собаки без присмотра, чтобы не стать жертвой нападения. Увидев гуляющую собаку, не идти в ее сторону, а пойти другим путем, или позвонить соседу и попросить ее отозвать. Это все признаки личной ответственности. Ну а в случае, когда инцидент все же произошел, обратиться в травмпункт, зафиксировать факт нападения собаки и подать заявление в полицию. Тогда была бы наказана не она, а сосед, нарушивший правила содержания собак. Будь она автором, инцидента с собакой просто не произошло бы, к чему и следует стремиться, прорабатывая ситуацию. Аналогичным образом вы можете проработать любые ситуации, которые до сих пор вам не дают покоя. Точно так же можно прорабатывать и любые другие события, в которых вы сами не оказывались, но опасаетесь в них оказаться. Вы можете придумать такую ситуацию или взять ее из жизни другого человека и написать для себя инструкцию, как бы вы действовали в ней из позиции хозяина жизни. Задание. Продумайте и опишите, как бы вы повели себя в уже случившейся ситуации из позиции хозяина жизни. Выполнив упражнение, проговорите вслух следующую фразу. «Я даю себе слово, что больше со мной такого не произойдет, именно потому, что я знаю, что теперь поступлю по-другому». Трансформируем «нужно» в «хочу». Вы наверняка помните, мы уже говорили о том, что хозяин или автор жизни никогда не делает то, чего не хочет. Выполнять неинтересную работу, потому что это нужно — принцип жертвы. Возможно, у вас появились сомнения, как же так? Неужели совсем-совсем ничего не делают, если не хотят? Ведь есть в нашей жизни вещи, которые нужно делать, так или иначе. Я опять же повторюсь, да, так и есть. Если не хотят, то не делают. Но есть все же маленький нюанс. Они умеют находить выход из любой ситуации. Рассмотрим простой пример. Вы считаете, с детства это слышали и привыкли так думать, что мужчины любят хозяйственных женщин, поэтому всячески стремитесь соответствовать такому образу. Да, это ограничивающее убеждение. И да, это навязанное вам стремление соответствовать чужому представлению о вас, и с этим можно работать. Но речь сейчас немного о другом. Вы хотите быть хорошей хозяйкой, но не любите заниматься уборкой. И вот каждый день через «не хочу» прибираетесь в квартире, чтобы ваш муж или свекровь, или мама, а может быть даже подруга, считали вас хорошей хозяйкой. Но ненавидите это мероприятие до чертиков. Окей. Не любите — не убирайте. В конце концов, от того, что вы не будете каждый день выдраивать квартиру, никто не пострадает. Вы абсолютно вправе этого не делать, если не хотите. Вот только не нужно сейчас вспоминать о ком-то, кто может счесть вас нерадивой хозяйкой. Для этого у вас теперь есть как минимум две причины. Вы переходите в позицию хозяина своей жизни и больше не равняетесь на чужое мнение о вас. Вы делаете только то, что хотите, а уборка не входит пока в список ваших желаний. Бесспорно, совсем отгородиться от мнения близких сразу не получится. Они вполне могут вам высказывать его. Хотя, когда вы основательно утвердитесь в позиции хозяина или автора, эти высказывания наверняка прекратятся. И это может иметь некоторые последствия. Но прежде чем беспокоиться на этот счет, дочитайте главу до конца. Давайте временно предположим, что именно сейчас вы живете одна. Но вот проходит несколько дней, вы замечаете, что образовавшийся беспорядок, пыль на мебели, шерсть домашних животных, собравшаяся под плинтусами, начинают взлетать от ваших резких движений. Вы понимаете, что это как-то негигиенично. Но, рассуждаете вы, я же хозяин и по-прежнему не хочу заниматься уборкой. Не хочу и не буду. Еще через несколько дней, когда от повышенной концентрации пыли в воздухе начинает появляться паутина по углам, а заодно и кашель у вас, вы не выдерживаете и все же беретесь за пылесос. Захотели? То есть наступил тот момент, когда вы действительно захотели навести порядок. Анализируем ситуацию и делаем выводы. Уборку можно не делать каждый день, и от этого никто не пострадает. Вы не желаете жить в полнейшей грязи, и вашему терпению есть предел, за которым приходит желание заняться уборкой. Вы понимаете, что доводить квартиру до антисанитарного состояния вам тоже не хочется, поэтому хотели бы, чтобы она не зарастала пылью и паутиной в ожидании, пока у вас появится желание прибраться. Теперь вы смотрите на ситуацию иначе. На самом деле, вам не нравится жить в грязи, и вы хотели бы, чтобы в доме был порядок, потому что вам неприятно, когда в доме не убрано. Ваше «нужно» трансформировалось в «хочу». Вы все же считаете, что хотите жить в чистой квартире, где нет пыли, легко дышится и в целом приятно находиться. Согласитесь, с такими мыслями браться за уборку намного приятнее. Осталось только решить, как организовать все так, чтобы уборка не была в тягость. И хозяин ищет выход. Можно не наводить порядок каждый день, а делать это раз в 3 дня, например, то есть реже. Можно подключить домочадцев и делать уборку по очереди. Тогда вам придется заниматься этим еще реже. Зависит от количества помощников. Можно нанять домработницу или заказать услугу в клининговой компании. В этом случае вам вовсе не придется заниматься нелюбимым занятием. Можно договориться с домашними, что эту обязанность кто-то полностью возьмет на себя, а вы вместо него будете выполнять другую, которая вам не в тягость. Как видите, если хозяин или автор жизни чего-то не хотят, они найдут способ либо не совершать нежелательных действий, либо перестроить свое отношение к ситуации так, чтобы желание появилось. То есть в описанном случае позиция жертвы «мне нужно прибраться в квартире, потому что я должна быть хорошей женой для мужа» превращается в позицию хозяина жизни. «Я люблю чистоту и свежесть, поэтому хочу провести в доме уборку». Но могут быть, конечно, и ситуации, когда вы действительно не хотите чего-либо и не видите смысла менять ситуацию на «хочу». Например, если ваши родители мечтают видеть вас хирургом и все уши прожужжали о семейной династии. О том, что все в вашей семье были врачами, и вам тоже непременно надо им стать. А вы себя видите в совершенно другой профессии. Вот в этом случае убеждать себя не нужно категорически. Если вы точно знаете, чего хотите, и ваше «хочу» не совпадает с мнением, которое вам пытаются навязать окружающие, то, естественно, прислушиваться стоит именно к своим желаниям. Зависимость от чужого мнения — это тоже качество жертвы. И раз уж вы решили стать хозяином своей жизни, то и решение принимайте самостоятельно. Привыкайте слушать и слышать в первую очередь себя. Как я уже ранее предупреждала, перемены в вашей жизни наверняка уже начали происходить. На марафонах многие к этому времени отмечают, что у них стали налаживаться отношения с детьми, родителями. В этом случае безусловная любовь играет большую роль. Любящие вас люди замечают проявляющуюся в вас уверенность, осознанность и разумность действий. И это их радует. Но, скорее всего, вы уже успели столкнуться и с недовольными вашими переменами людьми, которые пытаются вернуть вас под свой контроль. Чаще всего это супруги и начальники, люди, от которых вы находитесь в зависимом положении. Им ваши трансформации невыгодны, потому что раньше вы безропотно подчинялись им приказам, терпели обиды, одним словом, были удобными. Теперь вы поняли, что ваша жизнь — ваша, и начали ставить свои интересы выше чужих. Это нормально, и страшного в этих конфликтах ничего нет. То, что ваши партнеры проявляют недовольство, означает лишь то, что они чувствуют себя пострадавшей стороной, то есть жертвой. Не осознают, но ощущение такое появилось. А проявление агрессии объясняется страхом. Агрессия — это страх, вывернутый наизнанку. Теперь от вас зависит, как сложатся дальнейшие отношения с этими людьми. Задавайте себе вопросы. К чему я стремлюсь? В какой точке я хочу находиться через неделю, месяц? В какой точке я хочу находиться через год, 5 лет? Вы видите себя в будущем с этим человеком? И двигайтесь в выбранном направлении. Если вы заинтересованы в продолжении партнерских отношений, то ищите возможности урегулирования конфликтов. Если нет, то ищите себе нового партнера. Ничего плохого или страшного в этом нет. Либо ваш партнер вписывается в вашу жизнь и со временем тоже начнет меняться, либо вы осознаете, что ваши пути разошлись, и безболезненно с ним расстанетесь. Однако вы будете удивлены, когда обнаружите, что если не предъявлять категоричные претензии и не идти в открытую конфронтацию, а приводить веские аргументы и разумные доводы, со многими, на первый взгляд, несговорчивыми людьми можно договориться. Учитесь мастерству достижения компромиссов. О том, как высказывать просьбы и претензии из авторской позиции, мы поговорим немного позже. Задание. Подумайте, что из того, что не хотите или не любите делать, чувствуя себя при этом жертвой, вы могли бы трансформировать в собственное желание? Опишите, что вынуждает вас чувствовать себя жертвой? Что хорошего, полезного или нужного вы видите для себя в этом действии? Как можно увидеть ситуацию иначе, чтобы вы захотели это действие выполнять? Или найдите условия, при котором это действие будет выполняться без вашего участия.